Слава Господу, братья и сестры! У нас праздничное событие и возможность рассуждать над Словом Господним. Всякий праздник дает нам много возможностей и мест Священного Писания для рассуждения над тем, что нам оставляет всякий праздник Господень. Так и крещение содержит в себе примеры для нас самого Иоанна, его служение от начала, с самого начала повествования в Евангелии от Луки, рождение его, его пророческое служение многое открывает нам для того, чтобы увидеть, кого он пришел представить миру, кого он должен был явить миру, каким был его пророк, почему он назван был величайшим из пророков. О нем было сказано, что из рожденных женами не восставал больше, чем его. Все это имеет отношение к тому служению, которое совершал Иоанн. Затем мы с вами читаем о том, что Иоанн говорил народу, как он призывал, к чему он звал народ. И в словах Иоанна мы ясно видим две линии. Одна, о которой мы слышали, призыв к покаянию, а вторая – предупреждение о грядущем суде. Иоанн говорит, вот уже секира при корне дерев лежит. Секира – топор. Когда мы решаем что-нибудь срубить, этот процесс тоже может быть растянут во времени. Мы знаем, где топор, мы знаем, где то дерево, которое мы хотим срубить. Можем в уме собираться, принимать решение, что уже хватит. Глядя в окно, сидя у себя на даче, мы можем смотреть и говорить, надо уже, пожалуй, срубать это дерево. Но когда мы уже сходили в сарай, взяли топор, отнесли его под дерево, и там положили, это говорит о том, что мы уже продвинулись в своем решении. Мы уже не просто думаем, мы уже сделали все, осталось теперь подойти, взять и сделать работу. Вот таким прообразом Иоанн говорит, насколько близко для согрешающих осуждение Господне. Топор лежит при корне. Сухое дерево это мы, и плодоносящее дерево – это мы. Топор рядом, все дальше зависит от нашей собственной воли, от нашего изволения, как мы решим. Каким ты хочешь быть деревом? Решай, каждый человек перед выбором. Но суд Господень близко, он для каждого человека рядом. И об этом нам говорит этот праздник Крещения Господня. Мы можем многое извлечь из того, что было сказано о Иисусе Отцом с неба, когда Он вышел из воды. Мы видим с вами во всех этих событиях праздника и еще то, о чем мое желание сегодня с вами рассуждать и увидеть некоторые моменты, важные для нашего духовного возрастания. Еще раз прочитаем из Евангелия от Матфея некоторые стихи, относящиеся к событиям сегодняшнего дня. 3 глава Матфея, с 1 стиха. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о Котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои». И далее с 13 стиха. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него». И еще мы прочитаем с вами об этом событии в Евангелии от Иоанна. У Иоанна в первой главе событие это начинается с такого интересного стиха 18-го. Вы знаете, что первая глава Иоанна, она такая очень богословская по своему построению. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это перекличка с первой книгой «Бытие», с началом Священного Писания. И далее говорится в таком особом тоне о том, как был явлен Иисус Христос, как Он воплотился. И затем с 18 стиха и дальше сразу же повествуется о том, как Иоанн начал свое крещение. И вот какая здесь в 18 стихе происходит стыковка этих отрывков. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна. И дальше начинает повествование развивать Иоанн об этом. И мы прочитаем с вами 31 стих. «Я не знал его, — говорит Иоанн, — но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Вот одно из важных служений и та сторона этого праздника в этих словах отражена. Иоанн пришел крестить, чтобы явить Иисуса. 18 стих, который мы с вами прочитали, здесь написано так. «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И может возникнуть вопрос, разве не в день рождения Иисуса Христа, не в Рождество произошло это самое явление миру? Ведь тогда ангел возвестил пастухам, он сказал волхвам, родился царь иудейский. Звезда направила их туда, к яслям, где лежал младенец, воплощенный Божий Сын. Кажется, вот там должно было быть начало явления. И туда эти слова 31 стиха, казалось бы, лучшим образом подходят. На самом деле, в рождении Иисуса Христа и во всем Его Рождестве отражен в большей степени момент человечности нашего Господа. Там этот момент явен. Он лежал, как младенец. Некоторые вопросы иногда приходится слышать, вроде бы вопросы закономерные, зачем так это надо было сделать? И зачем все эти подробности Рождества необходимо нам было таким образом описывать? Может быть, хватило бы все это начать, как начинал Марк в свое Евангелие? Он начал его с крещения Иоанна, со взрослого возраста Господа нашего, когда он вышел на служение. Именно так этот евангелист начинает свое повествование в Евангелии. Рождение Иисуса Христа имеет для нас принципиальное значение. Младенец показывает, и вся эта история с непорочным зачатием и Марией показывает, что он был такой же, как мы, человек, во всем. Точно такой же был, как и мы. И между ним и нами в этом смысле по наружности не было никакого отличия. Немощный, ни на что еще не способный, нуждающийся в материнском молоке, заботе, охране, защите, что и предпринимают родители до того времени, пока он не возрос. Все точно так, как мы. Был подобен человеком и по виду стал как человек. Вот что нам во всей своей полноте указывает Рождество. Но вот когда Иисус возрос и выходит на служение, Он является народу. И это явление, оно очень отличается от того, как это происходит у людей. Мы знаем, как являются высокие люди высокого мира среди всех остальных. Как приезжают президенты, как приходят цари, они тоже приходят, народ. Такое бывает, когда правитель решил пообщаться с народом. Поехал куда-то в город, на площадь, вышел там, где люди. Мы знаем из истории разных правителей, что такие случаи бывали, когда куда-то ехал либо человек высокого рода, и вдруг на какой-то станции он приказал остановить поезд, вышел на перрон и прямо тут начал общаться с людьми, которые тут находились. Для всех это было неожиданностью, охрана не ожидала, это не было прописано в протоколе. Но вот он так захотел, так решил и вышел, захотел пообщаться со своим народом. Это тоже в каком-то смысле явление. Потом те люди, которые это видели, они вспоминают и говорят, надо же так, ехал глава всего государства, и вдруг вышел и так запросто сжал руки всем стоящим здесь, спрашивал, задавал вопросы о нашей жизни, интересовался, как мы там живем. А почти каждом правителе можно найти какие-то подобные указания, что вот тот, кто правил народом, когда-то хотел близко с представителями этого народа пообщаться. И вот здесь явление нашего Господа. Что мы видим? Служение Иоанна здесь неразрывно связано с этим самым явлением. Иоанн проводит не какой-то митинг, он не какой-то праздник проводит, куда бы мог прийти этот правитель, чтобы вместе со всеми поучаствовать в этом празднике. Это не какое-то, знаете, всенародное мероприятие. Народ идет каяться в грехах. Иоанн проповедует крещение покаяния. И вот туда не просто посмотреть, не постоять рядом и, знаете, увидеть, много ли народа идет каяться. Много ли желающих, как народ это делает, с каким стремлением, с каким чувством, что там видно в глазах, в поведении людей, которые идут, есть ли там на самом деле раскаяние. Не для этого идет туда Иисус. Весь корень вопроса в том, что Он идет Сам и идет креститься. Безгрешный идет посреди грешников, как грешник. Всемогущий идет как бессильный посреди всех бессильных. Вечный идет посреди временных, как будто он временный. Врач и целитель идет посреди больных, как будто он больной грехом, как и они. Совершенство мудрости идет посреди всех остальных тварных, временных, ничего не стоящих, неразумных. Это явление переворачивает все человеческие представления. Он пришел совершенно незаметный, как обыкновенный человек, как об этом нам говорит Исаия. Не было в нем ни вида, ни величия. Вот так приходит Господь. И приходит не просто, как мы говорим с вами, посмотреть. Он идет креститься. Это вызывает у Иоанна непонимание. Но прежде мы с вами скажем о том, что вот это вот такое явление, оно говорит нам о том, как Великий умолился. Богословы называют это словом «уничижение». Они такое слово подобрали для того, как всемогущий Бог, став человеком, свое божество отложил, отодвинул его в сторону, оставил его. Приняв на себя человеческую плоть, уже с момента Рождества это уничижение началось, когда всемогущему, бесконечному, вечному Богу надо было вместиться в ограниченное, тленное человеческое тело, вот тогда уже и принять на себя все эти человеческие немощи и поступать в жизни своей сообразно и этим человеческим немощам, и себя подчинить им, утомляться, как утомляются люди, страдать от тех же внутренних, негрешных наших человеческих несовершенств, таких как голод, холод. Все это всемогущий Бог принимает на себя. И вот в крещении Иоанна это уничижение продолжается. Теперь Иисус идет и показывает, что Он себя отождествляет со всеми этими грешными людьми. Он не просто пришел как великий правитель, как Бог посмотреть на свой народ. Он идет посреди них, посреди всего этого грешного собрания, посреди всей этой немощи, болезни, посреди всего этого Он говорит: «Я тут, я с вами». Вот эта вот неразрывность Бога, вот это такая любовь Бога, когда Он вот так приходит к людям, не глядя ни на какие их несовершенства, и идет посреди них как свой, не как судья, не как правитель, не как властелин, как обыкновенный такой же человек. Величие умалилось, всемогущество спустилось до человеческого уровня. Вот в чем здесь необычность этого явления. Бог себя отождествляет с нами. С высоты небес спускается и становится таким, как мы. Для чего Он все это делает? Зачем это надо? Здесь есть несколько ответов. Во-первых, это надо было сделать для того, чтобы совершить то искупление всех наших грехов. Теперь все, что мы наделали, Ему надо было исправить. Весь тот разрыв с Богом, который произошел в связи с грехом Адама, надо было устранить. Нас надо было вернуть к Богу. И Он исправляет все, что можно исправить. И Он все исправил. Поэтому Он приходит туда, на Иордан, со всеми вместе. Он начинает исправлять от Иордана. Он за нас кается. Он за нас страдает. За нас терпит поношение. За нас идет на крест. За нас умирает. За нас спускается в ад. Он вышел на служение и все это начал делать за нас, как человек. А во-вторых, Он это делает, чтобы нам показать пример. Потому что потом Он скажет, как Он поступал, так и вы поступайте. Это что-то перекликается это с притчей о должниках. Один был должен господину 10 тысяч талантов, другой должен был всего лишь каких-то 100 динариев. Вот так Господь приходит и прощает всем, все прощает. И дает нам тем самым пример, как нам жить и поступать. И показывает, куда Он хочет повести нас. И вот в таком Его явлении это повествование о крещении Господнем открывает нам, кто увидел Его. Величие в этом уничижении. Многие ли увидели это? Мы видим, что немногие. И это тоже неудивительно, потому что на протяжении затем всей его биографии земной немногие видели в нем простом, незаметном, без вида и величия. Немногие видели в нем Бога. За этой человеческой Его сущностью, за этим внешним, наружным человеческим обличием разглядеть там божескую сущность для многих оказалось трудно. А почему? А именно потому, что они не приготовили себя через крещение Иоанна. Они не оказались способными это увидеть, потому что готовиться надо было. И надо было готовиться хорошо. О чем так старательно предупреждал Иоанн? О чем он их так увещевал? О чем он их так грозно предупреждал? Но мы видим, что некоторые люди увидели. Они видели это на протяжении всей жизни Иисуса. Несмотря на Его обыкновенный человеческий облик, им вдруг явно стало Его величие. И первым примером нам сам Иоанн. Иоанн, говорит, «Он-то, идущий за Мною, но который стал впереди Меня, Я недостоин развязать ремень у обуви Его». Вот это высказывание Иоанна. Мы дальше видим, как в Евангелии от Матфея развивается событие. Иоанн, когда приходит к нему Иисус, удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя. Ты ли приходишь ко мне?» Иоанну стало явно это величие. Он все это вдруг увидел и осознал. Братья и сестры, это очень важная сторона нашей христианской жизни – увидеть величие Иисуса Христа. Подобно Иоанну, видеть, насколько Господь наш велик. В этом укрепление и утверждение нашей веры. Потому что вся наша сила в Нем. От Него мы берем все необходимое. И чем мы больше утверждаемся в Его величии и нашей с Ним неразрывной связи, тем крепче наша вера. Наша вера не в наших собственных способностях, наша вера не в том, что мы считаем себя умными, сильными. Основание нашей веры в том, что Он сильный, и Он может, и Он делает, и ничто не может Ему препятствовать. Чем крепче и сильнее мы утверждаемся в Его всемогуществе, именно об этом и говорит Павел в своих посланиях Галатам, Колоссинам, тем крепче наша вера, тем нам легче стоять. Мы видим, кто с нами рядом. Мы видим, кто вступился за нас, какая сила, какое всемогущество сам Бог за нас сражается, воюет, охраняет и защищает нас. В этом утверждение нашей веры. Братья и сестры, это только часть вопроса, это только половина. И, может быть, даже и не самая решающая половина. Мало возвещать величие Бога. Бог велик, это многие знают. Но какое это производит действие в нас, когда мы видим Его величие? Еще раз вспомним эту самую историю о молитве двух людей, фарисея и мытаря. Разве фарисей не видел величие Бога? Видел. Он осознавал это величие. Он Бога благодарил. Он понимал, что от Бога у него исходит, к нему исходит все то, что он сам теперь может совершать. И все те его достижения, о которых он говорил пред лицом Божьим, он за все это воздавал славу Богу, он понимал, что от его божественной руки, от его силы он принял это для того, чтобы в своей жизни быть способным это исполнять. Эту часть он видел хорошо. С этим у него все было нормально. Что было у фарисея не так? Чего он не видел? Чего он упустил себя? Величие Божие он видел, но вот в этом вот отражении, в этом свете Божьего величия он не увидел своих несовершенств. Он почему-то увидел свои совершенства пред лицом Божьего всемогущества, стоя на молитве. Это происходило потому, что сердце фарисея было не таково. Оно было, как мы сегодня говорим, не готово. Не приготовлено всей этой необходимой работой. И вот здесь мы видим, Иоанн является прямой противоположностью этого фарисея. Иоанн видит идущего к нему Иисуса и говорит, «Я недостоин». «Я недостоин». Вот что видит Иоанн. Если мы с вами, братья и сестры, вспомним Евангелие и пройдемся по некоторым событиям, мы увидим, как многие люди в присутствии Божьем именно так это величие на себе переживали. Для них осознание Божьего величия было, прямо связано с осознанием собственного недостоинства и несовершенства. Вы вспомните сотника, у которого был болен слуга. Иисус шел, и сотник не нашел в себе достоинства для того, чтобы самому пойти ему навстречу и пригласить его к себе в дом. И с этой просьбой самому прийти к Господу, он говорит: «Я не почел себя достойным». Он, подобно Иоанну, видел себя рядом с Иисусом и вдруг осознал все свое недостоинство. Мы знаем с вами Иоанн, когда он увидел Господа на острове Патмос, он сказал: «Я стал как мертвый». Страх охватил его, своего несовершенства пред его величием. В подобном состоянии оказался когда-то Исаия. Он об этом говорит в начале своей книги. Он говорит: «Я видел Господа», а дальше говорит: «Горе мне». И начинает описывать свое никуда негодное состояние. Он пророк, возвещающий Божье Слово, живущий по Божьему Слову, служащий Богу, из уст которого исходит Слово Господне, которое Он несет людям, Он говорит: «Я человек с нечистыми устами». Об этом мог бы сказать кто-нибудь другой, который нес какое-нибудь другое служение, руками работал, еще что-то делал, был каким-то посыльным, где ноги нужны. Но Исаия, его труд – это уста. Пророк работает устами, и он говорит: «Я нечист. Уста, которыми я пересказываю чистое, святое Божье Слово, мои уста нечисты». Братья и сестры, вот это неоднократно происходило и с учениками Иисуса Христа. Вы помните, однажды ученики ловили всю ночь, ничего не поймали. Затем Господь предложил им закинуть еще раз. Петр тогда сказал: «Наставник», называя его таким человеческим титулом, «по слову твоему закину сеть». Дальнейшие события были таковы, что рыбы было столько, что лодка начинала тонуть. Позвали еще одну, и та была уже перегружена рыбой. Что происходило с Петром? Что он сказал? Что с ним случилось? Что он увидел? Он увидел величие Господа, увидел величие Иисуса. Но что произошло дальше? Он увидел свое несовершенство. Тут же в свете Божьего величия он видит и говорит: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Кто ему сказал о грехах? Величие Иисуса. Величие Иисуса. Если мы его осознаем, братья и сестры, в этом для нас сегодня еще один очень важный практический пример и наставление этого праздника. Если мы увидим величие Иисуса Христа в этом вот умолении и уничижении, мы обязательно и увидим его правильно, так как хочет Бог, чтобы мы его увидели, мы обязательно увидим свои несовершенства и грехи. Если мы их не видим, значит, и с первой частью нашего взора на Бога что-то не так. Мы видим его как властелина, мы видим его, как вот тот фарисей видел его всемогущество, его заботу, знаете, его даяние, но мы не видим его примера умоления и уничижения. Мы не видим, поэтому и нас, неправильно видящих, величие может вести к собственному величию. Он велик, я ж его слуга. И именно так мы видим современное христианство, развивает эту последовательность. Он царь, а мы дети царя. Он велик, а мы дети великого. и начинают так себя вести, и так поступать, и так себя держать в соответствии с Его величием. Братья и сестры, это величие сегодня не для нас. Оно для Небесного Царства, оно для будущих времен. Вот тогда мы будем царствовать. А сегодня для нас пример Его уничижения. Сегодня нам сначала надо взять вот это. Сначала научись смиряться, терпеть, умоляться, подчиняться, пройти Его путем уничижения. Потом будешь царствовать. Потом будешь великим. Потом будешь начальником. Потом будешь главным. Сегодня начни с этого, с того, что начал Господь. Он пришел и умолился. Великий умоляется. И это не затмило его величие, но дало таким чутким сердцам и таким внимательным наблюдателям, как Иоанн, дало осознание собственных грехов. Если великий так умоляется, кто я, кто мы? Так рассуждает Иоанн. Он так это чувствует. Я недостоин развязать даже ремень, не то чтобы снять обувь. А разве не это сказал Петр, когда Господь хотел вымыть ему ноги? Петр говорит: «Господи Боже, вовек не омоешь». Почему? Петр видит, осознает величие Господа. Он не может. Здесь Петр подобен Иоанну. Петр не может согласиться на то, чтобы такая величина склонилась пред ним на колени. Не может. И Господь ему говорит: «Петр, ты сейчас не разумеешь, как сейчас и не разумеет Иоанн». Господь говорит Иоанну: «Оставь теперь». Так он говорит и Петру: «Ты сейчас не разумеешь, уразумеешь после». Уничижение Христа, его надо уразуметь и не только в теории. Его приходится всем идущим за Господом проходить на практике. Уразумение занимает всю жизнь этой части Господа нашего, его части уничижения, смирения, страдания. Этой части мы учимся всю жизнь на собственном уничижении, когда нас с вами обижают, когда против нас восстают, когда на нас направлена злоба, когда на нас выплескивается раздражение, когда нам в лицо кидают обвинения, в которых вы не повинны. Вот тогда вы проходите, братья и сестры, путь уничижения. Вот тогда вы понимаете после того, как проходите. Тогда вы понимаете, что сделал Господь. И тогда понимаете, надо идти этим путем. Никуда не деться. Господь допускает эти вещи в нашей жизни, потому что Он сам этим путем прошел. Поэтому наша задача сегодня не избегать и не просить у Господа того, чтобы мы были устранены от этого, хотя Господь не запретил это. Своей гефсиманской молитвой Он нам дал пример. Он сказал: «Отче, если возможно, там человек Иисус молился и просил: „Отче, если возможно, пронеси эту чашу мимо меня“. Но далее это человеческое желание, человеческая воля находит в себе решимость сказать: „Впрочем, не моя воля, но Твоя-то будет“». Господь дал этой молитвой нам тоже пример. Мы можем просить у Господа, когда нам трудно, когда мы изнемогаем, когда перед нами, на первый взгляд, неподъемная гора, которую мы боимся, что не осилим, мы можем просить. Но вот это важное добавление в молитве Иисуса: „Но Твоя воля“, всегда должно быть и в нашей молитве. Если Господь решит, Он проведет другим путем. Он облегчит, исцелит, поддержит, уберет гонителей, устранит обидчиков, избавит нас от всех злопыхателей, тех, кто завидует нам. Он знает, как это сделать, все это в его руке. Но если он ничего не делает, нам следует сказать: Господи, да будет воля Твоя. Мы пойдем этим путем. Ты прошел уничижение, непризнание, предательство, страдания, побои, крест, смерть. И сказал, что и нам надлежит проходить этим путем. Но Он дал нам такое утверждение в окончании всего этого крещального события, которое может оказаться выше и сильнее всех этих страданий уничижительного пути. Обратите внимание, братья и сестры, Дух Святой и глас Отца звучит после крещения, а не до. Когда Он совершил это, когда Он пришел как обыкновенный человек, Бог встает под руки человека. Иоанн правильно говорит: «Мне надо бы накреститься от Тебя». Но Он ставит вещи в другой последовательности. Он, Бог, смиряется под руки человека. Под руки несовершенного служителя встает совершенный Бог. Безошибочный идет к тому, кто ошибается. И не боится его несовершенного служения. И посмотрите, как Отец возвеличивает его после этого смирения. Глас с небес идет. «Сей есть Сын мой возлюбленный». Вот оно, провозглашение Отца и величие. Братья и сестры, этот голос подобным образом прозвучит над каждым, кто прошел путем Иисуса. Это для нас пример. Он смирился до смерти крестной, принял уничижение, но Бог ничего не забыл, не перепутал, не переставил местами. И Он вознес смиренных и вознесет всех. В этом смысле каждый из нас, братья и сестры, подобен Христу. И в этом смысле Отец отнесется к каждому точно так, как к своему Сыну. В этом мы с Иисусом едины, братья и сестры. В Его уничижении и славе, так говорит Павел, если мы с Ним страдаем, то с Ним будем и царствовать. Но эти два условия неразрывны. Неразрывны. Без страдания царствования не будет, ибо так надлежит нам войти в Царствие Божие многими скорбями. Апостол Павел в книге Деяний наставляет тех язычников по всем церквям, где они проповедовали во время своего первого миссионерского путешествия. Да поможет и нам Господь сегодня, братья и сестры, в этом утвердиться. Видеть в простоте Иисуса Его величие, а в свете Его величия видеть наше несовершенство. И не страшиться никакого пути смирения и уничижения. Ибо Господь смиренного видит издали и вознесет в свое время. Слава Господу за это! Помолимся и поблагодарим нашего Спасителя за такой чудесный, хоть и трудный путь в Небесное Царство. Аминь.